Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Дикая натура», и это последний выпуск программы на волнах Латвийского радио 4. За годы существования программы мы с вами поднимали разные темы, но они всегда касались природы и наших меньших братьев. И сегодня поговорим о том, что часто наше представление о животных совершенно не соответствует тому, что есть на самом деле, и, пожалуй, более всех от всевозможных домыслов страдают животные, которых зовут хладнокровными. Это всевозможные ящерицы, змеи, лягушки и так далее. Давайте же попробуем пройтись по главным мифам в адрес этих существ. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – доктор биологических наук, эксперт управления охраной природы Михаил Пупинш. Михаил, приветствую.
Здрасте.
Ну что ж, Михаил, давайте пробовать разбираться. Обычно я, конечно, оперирую своими знаниями, но вот в данный момент я аж себе выписал определенные тезисы, потому что, ну, они не принадлежат мне, но в народе, в общем-то, укоренились весьма. Утверждение первое, что кожа рептилий, она мокрая и скользкая.
Да, это наиболее часто встречающееся, конечно, заблуждение почему-то. Я не знаю почему. Может быть, змеи так выглядят. Я даже помню один случай много лет назад, когда к нам приходили учителя, с которыми там разговаривали, проводили занятия, а в конце концов они хотели, одна из них очень хотела потрогать змею. И вот когда мы достали змею из террариума, она ее потрогала, и она действительно удивилась. Это были огромные глаза, такое бескрайнее удивление, когда она сказала: «Вау! А я всю жизнь думала, что они мокрые, холодные, скользкие». Нет, этого не было. Змея, на самом деле, конечно, не настолько скользкая, не настолько липкая. Это все зависит от того, какую змею в какой момент вы взяли в руки. Но если эта змея в обычном состоянии, они обычно теплые, они греются до той температуры, которая им комфортна для их жизнедеятельности, они сухие. Ну, конечно, если вы не вынули змею из воды, не поймали ее там. Ну, и они не настолько скользкие, потому что они покрыты чешуей, которая, опять же, ну, дает им некие преимущества ползать. Да, но она это не слизь, которой они покрыты. То есть они вполне нормально держатся в руке, достаточно сухие и не скользкие животные. Вот. Учительница была очень удивлена и обрадована, что вот получилось лучше, чем она ожидала.
У меня тоже почему-то появилось такое подозрение, что вот эта вот холодность и мокрость связана исключительно с моментом контакта с этим животным. Потому что даже там по своему опыту могу сказать, что если достаешь кого-то из бассейна, из как раз-таки там рептилий или амфибий, или неважно кого, они действительно мокрые и холодные.
Да, совершенно верно. Ну так и человек, смотрите, мы с вами помыли руки, если нас в этот момент какой-нибудь инопланетянин прилетел бы и потрогал нас за руку в этот момент, сказал: «Вау, ну эти на Земле двуногие вообще не мокрые, холодные, липкие, вауч». Нет, мы теплые, иногда даже пушистые.
Что касается вот этого хладнокровия, то есть понятно, что этих животных называют хладнокровными, но действительно ли кровь у них именно холодная?
Вообще-то это вопрос достаточно серьезный и, скажем так, достаточно научный вопрос, Дмитрий, спасибо. Вот. На самом деле называют их хладнокровными, но это скорее такое устоявшееся, наверное, название, да, то, что они хладнокровные, то, что их температура зависит от внешней среды. Абсолютно, да? На самом деле условная хладнокровность, потому что они поддерживают ее в тех, ну, в тех границах, которые им комфортны для жизни. То есть они греются, они получают тепло извне, но они ни в коем случае сами не являются холодными. Они поддерживают, используя вот как бы наружную батарейку, да? То есть не внутреннюю, как мы с вами в основном. То есть они такие, у них экзогенное тепло снаружи, да, но в целом они поддерживают температуру, ну, достаточно, кстати, выше, чем температура окружающей среды. Ну, обычно не очень намного, там где-то на 1-2, бывает на 3 градуса, у кого-то бывает даже на 4-5, потому что змея активно поглощает тепло, как, кстати, и другие рептилии. То есть она даже теплее, может быть, чем окружающая среда. Поэтому хладнокровные их все называют. Но это, скорее всего, такое обобщенное такое название. Да? На самом деле это экзогенные животные, использующие экзогенное тепло в основном. Ну и нельзя сказать, что они гораздо холоднее нас с вами. То есть температура 30 градусов для их тела, 32, а для некоторых при нагреве может быть и 35, это уже близко к нашей температуре. Единственное, что они используют другие источники тепла. Это верно.
То есть, как простой пример, наверное, мы можем привести, вот если люди приходят в любой там из зоопарков или у кого-то у знакомых есть террариум, можно сунуть руку под лампочку, под которой, в общем-то, нежится какой-то из так называемых хладнокровных любимцев. И температура там сильно выше, чем даже у человека.
О, вот-вот-вот-вот. То есть называемые хладнокровными, да? Но это на самом деле, ну, скорее надо использовать другое слово. Вот экзогенное тепло, и животные, регулирующие температуру и так далее. Так что, ну, не совсем хладнокровные они, не совсем.
Один из, наверное, моих любимых пунктов в различных разговорах с людьми, не посвященными в тему вообще, в общем-то, биологическую, это, конечно, скажем так, IQ определенных видов животных. И вот тут рептилии и все вот этот вот отряд находятся в какой-то жуткой опале. Их все считают крайне неумными созданиями, которые, в общем-то, даже не в состоянии отличить одного человека от другого, не то чтобы произвести хоть какие-то аналитические манипуляции.
Да, Дмитрий, ну, конечно, первый главный вопрос, вот, что вообще считать умом? Он, с одной стороны, вопрос, конечно, психологии, с другой стороны, вопрос философии, то есть вот что такое ум? Да, вот насколько он должен быть развит, что это такое, когда мы называем его ум, да? Вот он умный. Это такой философский вопрос, но если мы вернемся к нашим любимым хладнокровным, как вы сказали, животным, то хотел бы сказать, что вот в природе ум — это всегда, ну, как бы это тоже на самом деле средство продолжения своего генотипа. То есть ум, например, у человека — это точно так же, как у коровы, например, рога. То есть это приспособление, позволяющее продолжить свой генотип. Поэтому его не должно быть много или мало, его должно быть достаточно вот для этого самого незатейливого, но на самом деле очень сложного дела — оставить потомков, которые выживут во втором поколении. То есть не факт, что вот, например, мы с вами, вот Дмитрий, вот я, например, или вообще, можно взять каких-то вообще очень умных людей. Вот если бы вдруг вот со всем им умом превратить, например, змею, если бы нашелся такой волшебник, выпустить в лес, вот не факт, что они бы в нем выжили и оставили маленьких змеёнышей. Но ученые непрерывно пытаются, конечно, исследовать поведение животных, их реакции. Про рептилии в целом и про змей, кстати, в частности, можно сказать, что они очень успешно справляются с достаточно сложными задачами. Например, очень известные опыты, такие, так называемые, ну, Т-образный, можно назвать его лабиринт. Простыми словами, едет тележка с кормом, останавливается за барьером напротив окна маленького. В окно может просунуть голову рептилии и начать есть этот корм. Потом бах, тележки разъезжаются, с кормом в одну сторону, пустая в другую. Задача животному — понять, куда уехала с кормом, то есть предвидеть, да, и побежать к следующему окну, чтобы можно было съесть вот этот самый корм. Вот как оказывается, многие рептилии, те, которыми экспериментируют, успешно решают задачу. Но это зависит от того, насколько, как вот мы и говорили, вот этот ум нужен для жизни. В целом, многие рептилии умнее, например, птиц.
Мне вдруг на ум пришло выражение «бытие определяет сознание». И, возможно, здесь оно более чем применимо с теми же, например, ящерицами, если взять их. Более какие-то мелкие виды, ну, их жизнь чуть проще, чем, например, у каких-нибудь варанов. И вараны, игуаны и прочие крупные ящерицы уже решают совсем другие задачи. И по опыту могу сказать, что с аналитикой и вообще, в принципе, со способностями просчитать, что бы то ни было, у них более чем все в порядке.
Да, особенно у варанов. Крупный хищник, который также охотится за крупной добычей, которую нелегко поймать, и за которым охотятся другие крупные хищники. То есть предвидение ситуаций, планирование своих действий занимают огромную часть его психики, сознания, и я думаю, они достаточно успешны. Столько лет выживают. Конечно.
Что касается вот того утверждения, что, ну, поскольку для человека все змеи, грубо говоря, одного вида выглядят одинаково, и отличить одну гадюку от другой человек, в общем-то, способен за редким исключением, то вот что рептилии, вообще все хладнокровные, людей видят так же, как некое существо, которое не отличается одно от другого.
На самом деле, немножко не так, конечно. На самом деле, с их развитой достаточно способностью воспринимать окружающую среду, да, то есть представляете, какой у них, какие запахи они ощущают, да, у них достаточно развитое зрение. Более того, они слышат, как сейчас стало известно, они слышат даже наш разговор, не обязательно наши шаги по комнате. То есть, получая максимум информации о ком-то из нас, конечно, они нас различают. Да? Они легко запоминают, что, например, вот этот человек им регулярно приносит еду, он берет их на руки, что многим змеям нравится, да, сидеть на теплом. Вообще есть такой феномен, ну, не на всех животных работает, что животным нравится, когда их гладят. То есть это раздражение покровов внешних, которое может вызывать у них позитивные эмоции. Ну, например, оно похоже часто бывает на прикосновение, спаривание, во время спаривания у тех же змей. Змеи различают нас, это обязательно. Но это может быть вызвано также и тем, что мы представляем, конечно, какой-то интерес для змей. Хотя змеи достаточно общительные существа, и вот опыт говорит, что они выделяют разных людей по-разному, и в целом некоторые из них охотно общаются с человеком, как я уже говорил, с целью получения новой информации тоже. Поскольку всем живым существам нужно получение новой информации, то есть депривация от новой информации, она угнетает почти все существа. То есть нужны новые запахи, вкусы. Вот почему мы сейчас с вами разговариваем, тоже новая информация для нас с вами. То же самое и для змей. Прогулка на руках человека, посидеть на руках для очень многих змей, если не очень агрессивно, это хороший позитивный стимул. Им это нравится. То есть можно с ними это делать.
И вот тут как раз сразу плавно перетекаем в утверждение, что рептилий невозможно приручить к рукам. Потому что, что такое ручной зверь? Я позвал барсика, барсик ко мне пришел, я его погладил. Вот это ручной зверь.
Да, конечно, Дмитрий. Тут с барсиком такое дело, конечно, и с собаками особенно, что это социальные животные, которые живут в группах. Коты живут прайдами, как мы знаем, даже бродячие, да, группами живут. Собаки тоже. То есть вы становитесь их членом стаи, а вообще, скорее всего, они становятся членом вашей стаи, потому что у меня есть подозрение, что они просто считают себя тоже такими же людьми, как вы. С рептилиями чуть сложнее, потому что большинство из них ведут одиночный образ жизни, то есть не живут в группах. Но, тем не менее, они легко понимают ваши сигналы, их очень легко, как вы говорите, приучить «барсик, иди сюда». Если бы вы назвали, например, свою черепаху барсиком, и они охотно к вам придут, потому что они знают, что будет некое подкрепление. Барсик-то тоже просто так не пришел бы. Вы же его гладите, вы даете ему что-то вкусненькое, да, это тоже подкрепление позитивное. Запросто совершенно любые ваши черепахи. У меня, честно говоря, я когда-то приучал их так. Сейчас уже не делаю. Он запросто любые ваши черепахи, змеи и так далее запросто будут к вам приходить, например, на ваш зов. Но я, правда, вместо слов «барсик, иди сюда», я использовал вот такой вот звук. Сейчас я попробую его воспроизвести. Может быть, вы услышите. Не знаю, слышали ли вы, а может, не слышали.
Какое-то постукивание, да.
Это я стучал пальцами, ногтями я так стучал вот там по полу. Они хорошо воспринимают. Конечно, звуки сейчас тоже стало известно, что воспринимают через воздух, но через стол, там, через пол они их воспринимают. Мне было это очень удобно подзывать, там, например, для кормления, для проверки, например, черепах или ящериц.
Что касается утверждения, что прирученные, в общем-то, рептилии, наверное, в большей степени это относится к более крупным представителям, что змей, что не змей, что они не опасны.
Я бы, конечно, не советовал придерживаться вот этих вот представлений. С очень простое обоснование. Просто посмотрите, вот в Соединенных Штатах есть официальный сайт организации, не помню какой, вот чуть ли не полиция, в котором собрана статистика по количеству задушенных и достаточно большое количество съеденных хозяев своими змеями. Это крупные питоны, удавы, причем там собрана не просто так информация, слухи, да, городские легенды, а по уголовным делам, которые были начаты по этому поводу. То есть когда погибал человек, и там этих случаев очень много. То есть их очень много. Причем очень часто эти змеи небольшие по длине. То есть все зависит от того, кто вас хватит, будете ли вы к этому готовы, что будет вокруг вас, и что настроена делать змея. Поэтому я бы не мог сказать, что они совершенно безопасны. То есть я бы не говорил так. Тем более, как мы уже с вами говорили, это не социальные животные. То есть нет у них иерархии, вы не занимаете верхнее место в иерархии. Я бы советовал быть осторожнее.
Я на днях буквально видел один из роликов, там такой мужчина уже в годах изрядно, большое количество террариумов и очень профессионально устроенных. То есть, я так полагаю, что это какой-то либо частный зоопарк, либо что-то в этом духе. И он периодически выкладывал ролики, где он таскал на себе, вот я сейчас не вспомню. По-моему, что-то вроде сетчатого питона. Змея толщиной практически с человека и длиной там, ну, метров, наверное, каких 4-6 точно в нем было. И вот подростки какие-то стоят, и вот в какой-то момент это лежащее у него на плечах, ну, часть змеи, которая туда помещалась, разворачивает голову и открывает пасть размером практически с его лицо. И вот тут у него, как бы он, конечно, очень спокойно со всем этим начал разбираться, но, тем не менее, один укус в руку он получил.
Да, Дмитрий. Ну, как я уже говорил, у них другая психика, другое видение мира, да, и мы совершенно не хозяева для них, да. Мы те животные, которые живут рядом с ними, дают им некие там позитивные какие-то настроения, например, можно подержать их на руках и так далее, но в какой в данный момент возник и какая идея относительно вас, мы этого не знаем. Ну, принято считать опасными удавовых змей длиннее, чем 1.5 метра, считается опасной, то есть с ней желательно работать вдвоем. Это означает, что что-то случится, а это может быть все что угодно, да, просто вот вас змея охватила, но в этот момент может что-то совпасть. Поскользнулась нога, а как вы знаете, например, то есть если захват за шею, то там вообще достаточно мало нужно времени, чтобы, ну, прекратить подачу в мозг кислорода, свежей крови, да. При этом, кстати, можно дышать даже, человек может дышать, но это ничего не изменит. Вот поэтому нужно два человека, и все эти игры с большими змеями, ну… Я понимаю, хочется пощекотать себе нервы, хочется вот другим показать, насколько ты крут. Но обычно это решается свои комплексы, а у змеи-то комплексов нету. Поэтому вы не знаете, в какой момент она вот сделает что-то, может быть, ей что-то надоест, может быть, новый резкий запах, может быть, этот человек сделает какое-то движение другое. У меня сравнительно мало покусов, но кусали, конечно, практически большое количество змей, но реально меня душил питон только один раз в жизни. Ну, кстати, если вы говорите, что тот толщиной примерно в тело человека, он никак не может быть короче, чем 6 метров, а может быть и длиннее, может быть и 7. Потому что…
Ну, я так и сказал, что навскидку, да, вот, как я сейчас вспоминаю, я не знаю роста этого мужчины, но я бы сказал, что если мерить в попугаях, то где-то 2-2,5 вот этих самых герпетологов в этом питоне было точно.
Вот, вот. Потому что даже у нас там сидит по 4 метра змея, ну, то есть они сравнительно тонкие еще тогда, да? Если он такой толстый, то это мощный был зверь. Меня кусали несколько раз, один раз только душил питон тигровый, но он очень удачно. Ну, тоже он там привык и так далее, но он случайно в этот момент ошибся. То есть было время кормления, мы кормили там курицами их, мороженными, ну, размораживаясь, витаминами и так далее. Мы переучиваем всех животных, стараемся переводить на искусственные виды корма, ну, которых получается. Вот, и он ошибся, он просто, я думаю, промахнулся, и он взял меня за руку. Ну и через там буквально доли секунды у меня хорошая реакция, он не поспел ничего сделать. Вот он был весь на моей руке, то есть он ее душил именно. Вот когда змея просто кусает, она не закрывает рот там условно. А вот когда она охотится, она потом вся обкручивается. Ну, я долго сидел, радовался, что у меня этих 4 метра с лишним там на руке, а не на другой части тела. Долго сидел, думал, как его снять, чтобы его не повредить. Вот. Это было не так легко на самом деле. Поэтому я бы посоветовал быть очень осмотрительным вашим слушателям в том случае, когда они берут какую-то змею, которая вырастет больше, чем метр длиной. Ну, надо быть осторожным. Я уж не говорю там про съеденных дома кошек и собак, да, их просто не считано. Сам знал массу людей, у которых это произошло, когда любимая змея дружила с котиком, а потом раз и не дружит. Делать этого точно не стоит. Вот змею, которая вырастает больше метра, нельзя заводить дома, это я бы не советовал ни в коем случае. Вот. Ну и быть осторожными, если вдруг у вас есть такие знакомые или такие друзья. Потому что я говорю, вот статистика, например, по Америке, она достаточно впечатляет. То есть это сотни случаев. Это только одна страна, которая ведет статистику, другие не ведут.
Ну и раз уж мы затронули тему укусов, чтобы ее уже и закончить сразу, считается, что неядовитые змеи, в общем-то, не опасны, в отличие от ядовитых. Логика достаточно понятная, да, мы сейчас упомянули, что крупные питон, крупный удав и подобного рода змеи, они немножко не укусами охотятся. Но, тем не менее, вот насколько это убеждение верное или неверное, я могу по своему опыту сказать, что как минимум животные, у которых нет яда, у них зубы расположены таким образом, чтобы добыча не могла вырваться. И поэтому, как минимум, можно очень серьезно травмироваться, пытаясь от этого укуса избавиться.
Да, это точно. Вот когда на мне этот питон сидел, на руке. Самой последней трудной деталью было, ну, я вот так раскрутил. Вообще хочу сказать, что если вдруг с вами что-то такое случилось, вот питона снять с руки нельзя достаточно крупного, если он вас душит, или с тела. Снять его просто нельзя. Он эволюционно готов к тому, что животное пытается его с себя сорвать. Но его можно достаточно просто снять, если раскрутить его, как бабушкин клубок. То есть эволюционно он не готов к тому, что его будут раскручивать. Вот просто берешь его за хвост, потому что голова будет обычно под его телом, потому что он кусает, как вы говорите, вот эти зубы застревают, и он сразу обкручивается вокруг своей же головы, тела и так далее. Голову его, скорее всего, не увидите. Ну вот просто за хвост берете и раскручиваете. Если вдруг кто-то из ваших слушателей поедет куда-нибудь в Таиланд, в Африку, да, и встретиться там с африканскими питонами, которые одни из самых опасных. Вот раскручивать реально, то есть можно его раскрутить. К этому он не готов. Снять его практически нереально, крупную змею со себя. Просто нельзя. Вот. Ну, говоря про опасность, вот эти зубы, их очень много. Вот когда я его докрутил до головы, вот снять голову была очень большая проблема, потому что зубы эти устроены совершенно так же, как, например, крючок на блесне у спиннингиста. Или как зубы щуки. То есть вперед туда отлично, а назад выйти практически нереально. Их приходится вот именно отстегивать. Но, к счастью, у меня там был карцанг, мне удалось его вот именно отстегнуть, как вынимают блесну. Поэтому маленькие змеи, которые будут вас кусать, они не опасны с точки зрения яда, но вы тоже, кстати, проверьте, да, потому что есть большой класс условно ядовитых змей, у которых ядовитые зубы там глубоко. А они могут быть проданы вам, например, как неядовитые. То есть такие вещи тоже бывают. Неизвестно, кто и как привез, кому кто продал, перепродал. Поэтому я советую быть очень осторожным, особенно когда ваши слушатели ездят, ну, как я уже говорю, в Таиланд, прочие страны, где на рынке можно запросто купить вообще кого угодно, и это может оказаться совсем не тот, кто вам вот нужен и кого называет продавец. То есть зубы настолько же опасны, но обычно эти зубы опасны тем, что при укусе вот человек рефлекторно отдергивает руку, если это небольшая змея, и выламывает эти зубы, и часть зубов остается у него в руке. Это нагноение, инфекция и так далее. То есть не лечимся сами, идем к врачу, это будет правильным решением. Ну, конечно, опасно, да. Ну, про ядовитых я уж вообще не говорю. Держать, конечно, нельзя дома, но я знаю... Много людей знаю в мире, которые пострадали от своих ядовитых змей, и несколько очень, очень серьезных людей и специалистов просто погибли. Поэтому бдительность, не нарушаем законодательство Латвии, которое четко говорит, кого можно держать, кого нет.
Да, здесь я не о покупке в большей степени, а, например, где-то в лесу увидел ужа, давай его хватать, уж укусил. То есть нужно учитывать, что бактериологический момент, он весьма присутствует в жизни змей, особенно природных, и вообще не лишены его и даже те змеи, которые живут где-то в зоопарке, в террариуме и находятся, в общем-то, под наблюдением.
Да, вы совершенно правы, Дмитрий. В террариуме тем более, потому что, ну, огромное количество бактерий, которые могут быть завязаны с другими животными, да, совершенно другой бактериальный фон. То есть там абсолютно точно можно набраться всего чего, даже под самым большим наблюдением. А в лесу, ну, естественно, хочется напомнить, конечно, всем нашим слушателям, если кто-то там и видел змею. Самое главное, то есть как можно различить змей, про это мы уже как-то говорили. Желтые пятна — это уж на голове, оранжевые или даже иногда красноватые бывают. Все остальное считаем, что все остальные змеи — это гадюка. Так будет вернее. Вот. Ну и, естественно, фотографирование, селфи, а всегда хочется сфоткаться поближе и так далее, это большая зона риска. Обычно уже не кусают, но если вы его доведете, он будет бросаться на вас и укусит. То есть есть очень большой шанс получить укус. Едем к врачу, сдаемся, говорим о том, что сглупили. Ну и делать этого не стоит еще и потому, что уже это тоже здоровье не добавит. Выломанные зубы — это всегда путь инфекции. Он не сможет какое-то время кормиться, и не факт, что он не переживет, может быть, и эту зиму не переживет, потому что не успел наесться на зиму. Вы совершенно правы, Дмитрий.
Мультфильм «Маугли». Всеми любимая сцена с бандерлогами и удавом Ка. Насколько змеи гипнотизируют своих жертв по-настоящему? Вот это «подойдите ближе».
Да, это замечательные кадры, конечно, да, совершенно верно. Там, скорее всего, был, то есть, скорее всего, вот питон, который там был, это, скорее всего, темный тигровый питон, питон Malurus bivitatus, они вырастают достаточно мощными. Рекорд, не помню, где-то около 8 метров, 7-80, кажется. Ну, замеренный рекорд. Это очень большая масса, да, это очень большое животное. Это они. Кстати, достаточно популярны для содержания дома. Наверное, одна из самых распространенных змей, которая сейчас инвазивна в Америке, если вы слышали, да? выпустили в природу, сейчас не знаю, что делать. В общем, бывает ли вариант «подойдите ближе»? Честно говоря, скорее всего, нет. Ну, почему я говорю «скорее всего»? Потому что все тысячи там, случаев невозможно проанализировать. Но мы никогда не слышали публикации про гипнозы у змей, и в своей практике, которой мы занимаемся уже лет 40-45, со змеями работая, не было никогда случая никакого гипноза. То есть никакая змея не может сказать морской свинке «подойди ближе», еще ближе, открывает рот, и сама свинка туда забирается. Но, как мы уже говорили про городские легенды, а это, может быть, не городские уже легенды, похожие действия могут быть, но люди их неправильно определяют. Вот когда, например, ядовитую змею, ядовитую или не ядовитую змею, когда она находится, например, в террариуме, и когда ее кормят кем-то, а часто в многих зоопарках это даже делают показательное кормление, хотя я, честно говоря, не сторонник этого. В момент, когда туда забрасывают животное, в эту клетку, оно оказывается в новой среде, а, как вы знаете, есть несколько типов реакции вот, на испуг. Одна из таких типов реакции — это замирание. И вот животное замерло, змея начинает перемещаться. Таких кадров на YouTube достаточно много. Змея перемещается, но она перемещается медленно. Да? Она не дергается, она не пугает животного. И вот то животное, которым кормят, просто замерло, и оно стоит на месте, а змея тихонечко к нему подходит, и тогда она его берет. То есть почему-то люди думают, что это гипноз. Нет, у нас не было ни одного случая, когда бы реально было загипнотизировано животное. Ну и работать бы мне тогда было с ними трудно. Да? Подошел к террариуму, бах, замер.
И тебя поработили.
И тебя поработили. И ты 8 часов рабочего дня отстоял, глядя в террариум. Хотя это хорошая как бы отмазка, типа, что ж ты не работаешь? Да вот, прошел на террариум, оглянулся и застыл. И все. На самом деле, конечно, мы этого не видели никогда. У нас не было никогда такого случая. У нас живут змеи, и через стеклянную перегородку живут другие животные. Никогда не было случаев никакого гипноза. И вот я думаю, что это точно легенда.
Когда люди пытаются делить, в общем-то, животных и определять их, достаточно серьезная путаница возникает, насколько мне известно, с тритонами. Очень многие убеждены, что тритоны — это ящерица, ну и, соответственно, насколько это так?
Тритон не является ящерицей, а ящерица не является тритоном. Ну, тут самое простое, как можно их отличить, как можно это понять, надо посмотреть на... То есть тритон земноводный, ящерица пресмыкающаяся. Надо посмотреть, вот просто для простого человека, увидел в лесу кого-то с хвостом и ногами. Ну, мы не советуем близко подходить, мы не советуем пугать. Увидел, пусть идет своей дорогой. Но если вы желаете понять, кто это такой, то посмотрите внимательно. Ящерица — это пресмыкающаяся, и она покрыта чешуей. Как бы там ни было, эта чешуя мелкая уже в родящих ящериц, более крупная у прытких ящериц, она всегда видна. Тритон не покрыт чешуей, это земноводная, поэтому у него голая кожа. То есть если кожа голая, это перед вами 100% будет тритон. Если он в чешуе, у земноводных в Латвии чешуи нет и в мире, то есть это обязательно будет ящерица. Это разных два совершенно животных, пресмыкающиеся земноводные, разная физиология, разное питание, разные биотопы. Поэтому нет, это не одно животное, это не ящерица.
Хорошо, а как тогда быть с утверждением «не бери в руки лягушку или жабу, потом будут бородавки»?
Ну, я бы, во-первых, сказал, конечно, да, я, во-первых, сказал, что вот иногда такие мифы, они приносят пользу животному. То есть не трогай его, пусть оно идет своей дорогой. В целом мне, в принципе, нравится вот эта стратегическая направленность таких мифов. То есть пусть оно живет своей жизнью, не надо его трогать, ему это добра не принесет, да, вы при этом берете его в руки, вы там снимаете с него слизь, повреждаете его, да, а лягушка вообще может себе ногу сломать, пока вы ее ловите и держите, да, бедненькая. То есть, в принципе, это, ну, скажем так, правильный миф такой природоохранный. Но в жизни, конечно, бородавки имеют совершенно другую природу у человека, о чем вы тоже, конечно, знаете, и все наши, как бы, все, кто с нами сейчас там общаются, да, удаленно об этом знают. А у лягушек, и особенно у жаб, вот эти выросты на коже — это концентрации желез, защитных желез в основном, которые работают в момент опасности. То есть они выделят яд, если вы сделаете, например, той же жабе больно. Если взять ее в руки аккуратно, ну ничего не произойдет. Но если вы сделаете ей больно, укусите ее, ущипнете и так далее, вот они выделят такой белый яд. Ну, слизь с буфанином в составе, куча других активных веществ. Вот она будет уже едкая, щипать и так далее. Но все равно бородавок у вас от этого не произойдет. Ну, а теперь забудьте все, что я говорил. Потому что лучше не брать в руки, думая, что будут бородавки, чтобы не мешать этим бедным, конечно, животным жить своей жизнью. Поэтому это хороший позитивный миф. Хотя я слышал ряд других мифов. Например, у нас в Латвии, когда мы ездим там по нашим исследованиям, мы слышим и другие мифы часто, да, о животных, такие местные сказки. Обычно они очень локализованные. Иногда это только в одной, там, в одном поселении, иногда в одном регионе. Вот про тех же змей, например, про тех же змей. Ну, как вы знаете, вот у нас в Даугавпилсе, ну, я-то сам отсюда, да, это юг Латвии, и вокруг Даугавпилса исторически долгое время вообще не было ужей. Вот просто не было никогда. Масса есть исследований, почему их тут нету. Вот, ну, то есть нету, не были зарегистрированы. Были предположения, что их просто не было. А потом вдруг, примерно лет, наверное, 15 назад, я уже не помню, они вдруг появились и тоже достаточно массово. А до этого не было никогда. Вот когда мы тут ездим, мы спрашивали про черепах, мы беседуем с местными жителями, нам рассказали такую историю, что на самом деле ужей тут не было по той причине, что в старые времена какой-то местный житель работал у себя там рядом с своим домом, и вдруг показался путник на дороге. В старые времена, это лет 50 назад это было. Вот, показался путник на дороге, попросил попить, тот его покормил, попоил. Ну и уходя, этот путник говорит, что я, мол, я вообще путешествующий волшебник, говорит, что бы ты хотел, чтобы я тебе сделал? Давайте что-нибудь сделаю, ты хороший человек. А он и сказал ему, я бы хотел, чтобы вот тут, где я живу, вообще никаких змей не было. Вот. Ну а дальше, чтобы не было вот, вот этих змей. И этот волшебник сделал это и ушел. И вот поэтому они появились 15 лет назад, массово тут змеи. Это когда закончился срок гарантии вот этого чуда, вот того волшебника. Но поскольку никакого документа гарантийного талона не было найдено, то это, скорее всего, миф. Вряд ли это произошло на самом деле. Вот таких мифов очень много, когда человек пробует себе объяснить какие-то, что происходит на самом деле в реальности. И если они помогают ему, например, контактировать со змеями, то это хорошие мифы. Если не помогают сохранить жаб, трогать их не надо. Это хорошие мифы, замечательные мифы. Ну, конечно, в реале они могут иметь другие причины.
И, как правило, никак не подкреплены научно.
Ну, это верно. Тут совершенно, тут вы правы, конечно.
Ну что ж, наше время подошло к концу. К сожалению, моему, по крайней мере, потому что общаться, в общем-то, о животных можно бесконечно, как смотреть на воду и на звезды, и на костер, и на то, как кто-то другой работает. Но вот времени у нас столько, сколько есть. Огромное спасибо, Михаил, за беседу. Надеюсь, что самые основные мифы нам удалось как-то развеять или, по крайней мере, сопоставить с тем, что происходит в реальной жизни и почему они могли появиться. Спасибо большое за беседу.
Спасибо, удачи вам.
Всего доброго.
Всего доброго.
Ну что же, на этом программа «Дикая натура» на волнах Латвийского радио 4 прекращает свое существование. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо всем, кто принял участие как эксперты, и всем, кто был слушателем «Дикой натуры» все эти годы. Я со своей стороны постараюсь сделать так, чтобы «Дикая натура» продолжила свое существование уже в интернете. А там посмотрим.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».